В чем секрет долголетия и непотопляемости режима чавистов в Венесуэле? При таких 100-тысячных постоянных протестах, при такой ситуации в экономике, при таком уровне криминала и насилия, при массовой миграции страны, и при том, что все западные, вообще приличные страны мира все четче дистанцируются от Каракаса. Николас Мадуро опять победил.
Действительно, прошлый год протесты достигли своего максимума. И мне лично, и не только мне, казалось, что режим не устоит. Но режим устоял. Погибло несколько десятков человек, больше 100. С одной стороны, с другой стороны, эти массовые протесты длились почти 4 месяца. Люди устают выходить на улицу, тем более, когда убивают. И, в общем, что касается оппозиции, то, конечно, она в прошлом году столкнулась с определенным кризисом. Выборы в Конституционную ассамблею все равно прошли, хотя именно это была главная цель протестов – не допустить этих неконституционных выборов тем, чтобы лишить полномочий оппозиционного парламента. И после этого перед оппозицией встал известный вопрос и для России тоже – участвовать или бойкотировать. В прошлом году состоялись муниципальные и региональные выборы, и основные силы их бойкотировали. Сочетание раскола в оппозиции и усталости людей, и совершенно фантастической экономической ситуации, инфляция, которая только по официальным данным 2,7%, а по данным МВФ 13% в прошлом году была, это, конечно, совершенно невыносимая жизнь для большинства населения. Эти выборы нельзя считать победой Мадуро, потому что призыв к бойкоту оказался достаточно успешным. По официальным данным явка составила 46%, а по неофициальным всего 32%. То есть 68% венесуэльцев этот призыв по тем или иным причинам поддержали. За Мадуро проголосовало по официальным данным почти 68%, но это всего четверть зарегистрированных избирателей. Но тем не менее, как мы опять-таки знаем в России тоже, бойкот – вещь обоюдоострая. Когда основная часть оппозиции придерживается этого бойкота, то при низкой явке режим может делать, что хочет. Но, с другой стороны, что могла сделать оппозиция? Ее основные лидеры – Леопольдо Лопес находится под домашним арестом, Каприлес поражен в правах, он фактически на 15 лет в прошлом году был лишен возможности избираться на какие-либо должности – то есть реальные оппозиционные лидеры оказались за бортом этого процесса. Третий момент – это, конечно, то, что использовал чавизм и использует до сих пор. Это опора на созданные им социальные сети поддержки бедных. Городские бедные – это основной электорат Мадуро. И вот то, что было придумано уже прошлый год, карнет де ла патрия, то есть патриотический членский билет, который раздается сторонникам, и в обмен на голосование по этому билету люди получают и деньги. А главное, при такой инфляции деньги, конечно, это пустое, но они получают продовольственные пакеты. То есть это прямая покупка голосов. И очень много свидетельств того, что люди идут голосовать, чтобы получить эту отметку, чтобы потом просто не умереть с голоду. Еще одна вещь – это, конечно, позиция военных. В прошлом году многие подспудно надеялись, что венесуэльские военные прекратят это безобразие, и можно было с изумлением наблюдать, как надежды демократических сил были связаны с какой-то надеждой на военный переворот. Это не произошло. Свергнуть режим в ситуации экономического распада очень сложно. Режим апеллирует к своим сторонникам со следующим лозунгом, что вот если вы за меня проголосуете, говорит Мадуро, наступит экономическая и политическая стабилизация, потому что та ситуация экономическая, в которой мы находимся, это результат экономической агрессии, экономической войны против нас. То есть внешний враг вот ко всему этому привел, что, конечно, чистое вранье, но люди бедные, люди малообразованные, они на это покупаются, потому что многие из них помнят, как они жили до прихода к власти Чавеса. А Чавес, надо признать, что за первое десятилетие своего пребывания в власти – сократил бедность, улучшил положение низов, улучшил положение тех, кто предыдущие десятилетия в Венесуэле жили за пределами рынка, за пределами общества, за пределами государства. Мадуро, конечно, более слабый лидер, чем Чавес. В предыдущие десятилетия были высокие доходы от нефти, а сейчас они катастрофически падают, падает добыча. Венесуэла вообще находится в жесточайшей ситуации, потому что страна с крупнейшими в мире запасами нефти не может оплатить продовольствие. Страна, в которой выпадает колоссальное количество осадков, в ней постоянная нехватка воды в городах и сельской местности. То есть производственный аппарат распадается, и это, конечно, результат политики.
Но почему уже которое десятилетие столь разобщенный и неумелый при всем внешнем накале протестов и речей на митингах выглядит эта венесуэльская оппозиция, и единого однозначного лидера она не имеет? Появляются все новые имена, как сейчас, если говорить о конкурентах Николаса Мадуро. Но оппозиции как единого монолитной силы нет. Есть пара десятков странных политических союзов и партий, половина из которых очень вялые, на мой взгляд, которые то сливаются, то дробятся, и не более того.
Во-первых, эта оппозиция действительно объективно состоит из разных партий, которые занимают разную позицию в отношении методов борьбы. Ну, например, Энрике Каприлес всегда выступал за мирные методы, а Леопольдо Лопес за массовый выход на улицу и свержение. Во-вторых, в 2015 году оппозиция смогла объединиться и в декабре завоевать большинство в парламенте. Затем опять выступает на первый план участвовать, не участвовать, насильственные или ненасильственные методы. Есть еще один очень важный момент, что оппозиция главным образом, конечно, опирается на венесуэльский средний класс, и лидеры – это выходцы из среднего класса, но, например, нынешний лидер Фалькон, он бывший чавист, он в 2010 году порвал с чавизмом, и он старается опираться на недовольство чавистов. Я думаю, что вот здесь главная проблема. Недовольство одного среднего класса недостаточно. В какой мере удается привлечь народ? А народ привык исторически ненавидеть элиту. Чавес ему в первый раз дал картину своей власти. Сейчас это уже полная ложь, потому что это коррумпированный режим, режим личной власти и режим, где власть дает возможность обогащаться. Тем не менее, народу это по-прежнему продают. Главный порог протестов прошлого года был именно в этом. Не удалось привлечь народную оппозицию, тех, кто недоволен чавизмом, но не может к ней присоединиться. Вот когда это произойдет, режим не устоит.
Мы Энри Фалькона упомянули как действительно ярчайший пример того, что даже многие люди из окружения ближнего, может быть, самого Мадуро, считают, что он ведет страну в пропасть. Но неужели внутри самой власти за все эти годы от страха не могло созреть ни оппозиции, ни даже какого-то заговора, знаете ли? Это же Латинская Америка, в конце концов.
Есть несколько таких фигур. Первый – это бывший генеральный прокурор Венесуэлы, который выступил в прошлом году против массовых репрессий, против пыток в тюрьмах. Теперь она в эмиграции. Есть еще несколько крупных фигур чавизма, которые сейчас или в эмиграции, или под арестом. Эти процессы происходят. Но это относится не только к Венесуэле. В стране, которая длительное время живет в условиях авторитарного режима, подавляющего всю оппозиционную самоорганизацию, а в этой стране очень трудно, чтобы что-то кристаллизовалось. Это показывает опыт всех стран. Кубы, Никарагуа, России, независимо от того, какую экономическую политику они ведут. Но для того, чтобы был раскол наверху, должно быть давление снизу. Казалось, в прошлом году оно было колоссальным. Но, тем не менее, этого не произошло.
А среди самих венесуэльских генералов может возникнуть желание, что называется, оставить режим, сменив вывеску? Просто потому, что кто-то из них боится, что гром грянет рано или поздно.
Есть такая фигура, вечный номер два, Диосдадо Кабельо, который при Чавесе был вторым номером, конечно, рассчитывал бы стать первым, но Чавес назначил преемником Мадуро. И вот Кабельо как раз человек с влиянием в вооруженных силах, с одной стороны, с другой стороны, это человек, который контролируют значительную часть венесуэльской экономики прямо или косвенно через своих родственников, через своих сообщников. И он же одновременно контролирует вооруженные силы Венесуэлы. Вооруженным силам что надо? Им надо, чтобы их обеспечивали. Предыдущее десятилетие с помощью России, российских кредитов и российских вооружений это делалось. В этом десятилетии экономический кризис катастрофический. У меня нет данных, которые мне позволят или судить о том, в каком положении экономически находятся вооруженные силы, но, видимо, все-таки не в таком серьезном, чтобы выступить. И Чавес, и Кабельо были в 92-м году участниками попытки переворота. Они прекрасно знают, как такие вещи делаются, и я думаю, что они контролируют эти вещи с помощью своих и кубинских органов безопасности. В Венесуэле, по разным данным, до 15 тысяч сотрудников соответствующих структур работает, кубинских.
Сейчас трудно предсказать, как будут дальше развиваться события внутри страны. Но, возможно, чуть легче теперь делать прогнозы по поводу будущего курса Каракаса во внешней политике. Все так же Мадуро и его окружение продолжат дружить с Кубой, с Россией, оглядываться на них. Все антиамериканские и антиимпериалистические лозунги останутся такими же, или, что называется, нужда заставит быть гибче и дружелюбнее уже со всеми.
Практически все латиноамериканские страны, так или иначе, отказались признать легитимность этих президентских выборов. Такую же позицию заняли Соединенные Штаты и Канада. Единственные страны латиноамериканские, которые выразили открыто поддержку этим выборам, это Боливия, Куба, Никарагуа и Россия, не латиноамериканская страна. Поэтому, может быть, конечно, есть желание смягчить эту ситуацию, но тут многое будет зависеть от позиции Трампа, а как мы видим по другим сюжетам, он достаточно прямолинеен. Может быть, ему захочется иметь Венесуэлу в качестве еще одной своей внешнеполитической победы. А эта вещь очень опасная, потому что это может заставить многие латиноамериканские правительства дистанцироваться от таких методов, с которыми обычно действует Трамп. Я пока что не вижу возможностей для Мадуро резко изменить внешнюю политику, потому что Россия – его главный экономический донор. Роснефть владеет целым рядом венесуэльских нефтяных активов. И чем хуже будет там экономическая ситуация, тем больше будет надежда на списание долгов. Это, по-видимому, уже решенный вопрос, потому что Венесуэле их нечем платить. Поэтому, может быть, потребность такая есть, о которой вы говорите, но возможности для Мадуро я такой не вижу.